Мандеям Шри Гуру Шри Утападакамалам Шри Гуру Вайшнавам Ша Шри Рупам Саграджатам Сахагана Арунатам Витам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Парижана Сахита Кришна Читань Вам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Витам Шри Вишакхам Витам Ша И Кришна Каруна Синдру Динабанду Джагападе Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Раде Вриндаване Швари Вришабану Сута Деви Пранамами Хари При Ванча Калпата Рупьяща Крипа Синду Бьевача Патитанам Бавани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!
Нама Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашатьяда Штарине. Нама Вишпадая Кришна Кришна Баталеша Матима Покришна Гасмами Танине Прабхупадасе Сахитям Я Пракаши Витирача Прачарам Критаван Сату Бхагавадпадете Нама. Я по-прежнему нахожусь под впечатлением Бангладеш. Не далее как, когда пару дней назад я давал лекцию на эту же тему в Юрлово. Но эта лекция была для брахмачари. А эта лекция будет для грехаст. Та же самая лекция, только одна для брахмачари. Та же самая лекция для грехаст. И мы с вами сегодня поговорим об энергиях и выберем одну энергию. И выберем ее особенный аспект. Вот она, эта энергия везде витает, она везде действует, эта энергия, без нее никуда вообще не деться. Вокруг нее движется весь этот материальный мир. Если бы ее не было, то, наверное, были бы большие катаклизмы. Итак, это женская энергия. Вот, так мы знаем, что достояние Кришны или Вибути, они делятся на два таких подразделения, на больших. Это духовная энергия и материальная энергия. Или проявления. Эти проявления называются вайбава. Или другими словами, чит-вайбава и ачит-вайбава. Что такое чит-вайбава? А? Чит — это вечная энергия. Чит-вайбава — это вечная энергия. Можно по-другому назвать. Можно сат, асат назвать. Так или иначе. Это технические термины санскрита. Но так или иначе, духовное и материальное. И мы сегодня будем смотреть материальную энергию. Вообще, сама бхакти-йога, или вот линия Гауди Вайшнавов, она подразумевает, она сактаси вишаям, ягяшхат упаем жатыхам, нирбандах Кришна самбаде юктава раги учате. То есть она не подразумевает отвержение вот этой материальной энергии. Она подразумевает, как ее занять правильно. Вот как правильно ее занять, вот вопрос. Потому что очень часто преданные занимают эту энергию неправильно. Очень часто они занимают ее частично правильно. И очень редкие души занимают ее правильно. Это редко происходит на самом деле. И с ней что-то нужно делать, с этой энергией. Она существует изначально. Изначально эта энергия, имея духовный аспект, она очень возвышена. Это энергия Шримати Радхарани. И не то что даже вот просто как таковая. Это энергия ее любви. Или другими словами, в Читании Чаритамрити она называется Кама. Кама Шакти она называется. То есть вот это вот изначальное вожделение, которое преобразуется в любовь. Любовь, которую испытывает Шримати Радхарани. И к этой любви так страстно стремятся очень многие вайшнавы. Но в материальном мире, и эта энергия, прошу прощения, эта энергия Шримати Радхарани, она трансформируется в энергию любви царит Двараки, потом она трансформируется в энергию любви уже богинь процветания на каждой планете Вайкунтхи, Лакшми. Вот затем она дальше трансформируется. В материальном мире эта любовь уже в другие формы трансформируется. Это любовь Дурга Деви к Господу Шиве или любовь Сарасвати к Господу Браме, да? Или любовь Рати Деви кому? Камадеву, да. Рати, Камадеву и так далее. Вот. И в конце концов она вот так вот преобразуется просто в мирскую любовь. И вот эта женская энергия, она имеет огромную силу, точно так же, как она имеет огромную силу в духовном мире, точно так же она имеет огромную силу и в материальном мире. В духовном мире эта женская энергия, это любовь всех гопи и любовь Шримати Радхарани к Кришне. И говорится, что эта любовь, она намного сильнее, чем любовь Кришны к Шримати Радхарани. В Читании Чаритамрити говорится, что они соревнуются, но Кришнадас Кавираж Госвами намекает, что Шримати Радхарани невозможно победить. Все-таки она его побеждает. Да. И вот эта вот женская энергия, она сильнее даже личной сва-шакти, сварупа-шакти, личной энергии Кришны, она сильнее. И точно так же она проявляется в материальном мире, она очень сильная, и поэтому... Точно так же, как в духовном мире, все кружится вокруг служения Шримати Радхарани Кришне. Точно так же в материальном мире все кружится вокруг вот этой вот энергии. И каждый испытывает эту энергию. Вот. И что с ней делать? Даже сами матажи не знают, что с ней делать. Если они, конечно, понимают это. Что-то они просто ничего не понимают. Просто ничего не понимают. Итак, эту энергию можно сравнить как с мустангом. Мустанг может быть объезженный или не объезженный. Не объезженный мустанг, он очень опасен. Он может скинуть так, человек подлетает на 6 метров, потом просто падает и разбивается. Вот. Но в то же время, если его обуздать, этого коня, и направить его в нужное русло, в нужном направлении, ему можно придать любую скорость, какую мы пожелаем. Он может спокойно идти, может галопом идти, может рысой идти и так далее. Вот, то есть это животное становится управляемым. И вот эта вот энергия неуправляемая, она именно как животное. Вот эта энергия неуправляемая, она становится как животное. Тупое животное. И вот поэтому нам нужно что-то с этим... Что будем делать, а? Что-то будем делать. Да, она есть. Эта энергия исходит отовсюду. Просто взять кусок камня или кусок скалы взять. И мы можем почувствовать действие на этой энергии. Вот. Мы можем потрогать край этого камня может быть острый, да, цвет переливается. И так вот даже простой элемент, самый грубый элемент этой материальной природы, как земля, он воздействует на нас. он воздействует так или иначе на нас. Мы его воспринимаем. Можно взять один камень, а другой, и постучать. Стукали когда-нибудь камни? Они звучат по-разному. Особенно галька звонко звучит. Вот. И на ощупь они тоже разные. Есть кусок горной породы, он такой вот острый. Вот если гальку взять, она гладкая, даже приятная и так далее. Но есть также тонкие энергии. Однажды Господь Шива решил, он великий, он решил испытать, что же такое вот эта вот женская энергия. Он понимает, что все энергии исходят из Господа. Вот ему стало интересно, как она вот проявляется во всей своей красе, во всей своей силе. Шива считается очень отреченным. Например, если обычный мужчина, или вот преданного взять, и вдруг к нему на колено сядет очень красивая матаджи, у него сразу чувства возбудятся, очень сильно возбудятся. Он сразу будет смотреть по сторонам, никто не видит. Шива абсолютно спокоен, когда Парвати сидит у него на каком колене? На левом, да? На левом колене. Дети. На правом кто? Ганеша, да? Ганеша сидит на правом колене. Но Парвати — это одна из самых красивейших женщин во Вселенной. Она в красоте, может быть, уступает, может быть, Лакшми, богине процветания, уступает. И некоторые говорят, что нет, не уступает. Потому что Парвати — это проявление изысканной красоты Лакшми, богини процветания. Где об этом говорится? Ссылочку кто-нибудь знает? Мне назовет. Это говорится в Пурушоттама Дхамме Махатме, говорится. Есть такое произведение, которое прославляет Джаганнатха Пури или Пурушоттаму Кшатру. И вот там описание такое есть. И вот когда она садится Шиве на колено, у него ни один мускул не дергается. Он спокоен, он даже может продолжать медитировать и вообще не отвлекаться. То есть это вообще такая личность считается очень продвинутая личность и очень отреченная личность. У него самая красивая жена во Вселенной, и он к ней совершенно может не испытывать привязанности никакой. И он это понимает. Это не так, что Шива не понимает, кто у него на колене сидит. Он все понимает прекрасно. И он понимает, что источник всему этому Господь. Но может быть, существует вот эта вот его личная энергия, которая еще более привлекательна. И тогда Господь принимает форму Махини Мурти. Я много смотрел изображений Махини Мурти, но как-то преданные ее пишут, она какая-то благостная все-таки немножко. Не такая, какой ее представляют. Вот. И она начала Шиву, она начала играть с ним, она начала очень красиво танцевать перед ним. Взяла мячик, начала в мячик играть, мячик так подбрасывать. Вот. При этом принимая разные позы, которые обычно выводят из равновесия. Не самую прекрасную часть человечества, да? Как я слышал, один человек сказал, мужчина должен быть чуть-чуть прекраснее черта. Вот, и в какой-то момент его чувство, он потерял контроль, полностью над чувствами потерял контроль. Вот. И он погнался за ней. И так как это был сам Господь Вишну может быть самым-самым быстрым, его невозможно догнать. И Шива не мог ее догнать. И это выглядело очень интересно. В те времена планеты были заселены мудрецами. Говорят, что планеты имели тот же размер примерно, что и сейчас, кстати, его. Но личности были в 1000 раз больше всех. И там сидят мудрецы, медитируют. И вдруг смотрят, женщина летит по небу. И за ней Шива несется. И в этот момент, когда мудрецы все это смотрели, с большим удивлением смотрели. Потому что они как-то Шиву больше знали с другой стороны. Вот, и в это время Шива теряет семя, представляете? Эта история в Бхагаватам описана. Позорище. Знаете, картина такая. И это вот энергия. Это вот энергия Господа. Она очень-очень могущественна. Еще раз я вам хочу сказать. Она очень и очень могущественна. И если ее правильно не направлять, даже эта энергия, занятая в преданном служении, может наделать много чего. Много чего может наделать. Эта энергия. И вот когда я был в Бангладеш, меня пригласили прочитать лекцию. Я читал лекцию на английском языке. Мой английский был не очень, но зато у меня переводчик был хороший, и он так все сразу понимал, и договаривал там, и редактировал по ходу. И в какой-то момент я заметил, что-то здесь не то. Что-то вот тут очень сильно отличается вот от наших аудиторий. Я вроде посмотрел, вроде брахмачари есть. Есть прихожане пришли. Матаджи есть. И все равно что-то не то. Вот, например, когда у нас читаешь лекции, первое какое-то время, это по-разному бывает. Бывает 5 минут, бывает 15 минут, бывает полчаса. Какое-то внутреннее напряжение присутствует, потом вот эта вот ломка льда, она как-то происходит. Вот, и вроде все хорошо идет. Потом хорошо идет. А там с самого начала. Все очень легко. Хотя я немного напрягался по поводу своего английского. Вот, но было как-то очень легко и очень-очень комфортно. Я посмотрел на лица брахмачарий. Брахмачарии нормально, не спят. Слушают внимательно. Глаза горят. Интересно. В то же время в горящих глазах есть какое-то умиротворение, спокойствие, счастье. Посмотрел на Матаджи, то же самое, полное спокойство, в глазах спокойствие и счастье. И я вот это состояние свое, впечатление вот это, которое отразилось в моем сердце, я его как-то запомнил и решил все-таки узнать, в чем же дело, что происходит. Я это начал понимать на киртане, когда... А, нет, первое я начал это понимать даже не на киртане, раньше. На лекции я вдруг понял, что эти матаджи, они незаметные. Они совершенно незаметные. У нас матаджи очень заметные. Я бы сказал, не то слово. Особенно те, которые ходят на Галока-фест. Очень заметные. Они незаметные. Вы знаете, например, я смотрю на стену. И что? Ничего. Потом смотрю на пол. И что? Тоже ничего. Можно посмотреть на какой-нибудь забор. На траву. Можно посмотреть на лужу. И что? Ничего. И точно так же там, в то направление смотришь, и ничего. Вот как, знаете, вот смотришь на корову. Прошу прощения за сравнение. Я не намекаю ни на кого. И ничего не испытываешь. Просто хорошая корова. Просто корова. И там то же самое. Смотришь на матаджи, и просто хорошая джива. И все. Никаких больше мыслей нет. И ничего там и не движется, и ничего не дергается. Бангладеш... Очень удивительные люди, не только преданные. Преданные там очень сладкие. Очень удивительные преданные. Я нигде таких преданных не видел. Даже в Майпуре не видел, во Вриндаване не видел. Кстати, все брахмачари мне говорили, когда я им про Майпур говорил, я говорю, у вас преданные удивительные, в Майпуре таких нет. Они говорили, ну так смущенно улыбались и говорили, Махарадж, Майпур очень опасное место. Я понял, почему оно опасное, конечно. И поэтому я недавно узнал одну вещь. Про Паришну Махараджа там Джибиси, Джайпатака Махарадж. И они, брахмачари, говорят, на Гаура Пурниму только на воды помандал Парикраму туда и обратно. Все, больше не оставаться там. Только на воды помандал Парикраму. И я говорил о том, что там очень удивительные люди. Какое-то время назад был проведен опрос по всему миру, какие люди являются самыми счастливыми. И на самом деле это очень просто выяснить. Очень просто. Просто подойди к любому человеку, ну, 100 человек выбери из разных социальных слоев. И спроси ему, вот скажите, пожалуйста, вам нравится ваша работа? Он говорит, да, очень нравится. Вам нравятся ваши друзья? Да, нравятся. А вам нравится ваша семья, дети, жена? Да, все очень нравится. А правительство вам нравится? Да, нравится. А соседи вам нравятся? Да, нравятся. И понятно, что человек счастливый, правда? Он куда ни ткни, он везде удовлетворен. Да? Или другого человека спросишь. Скажите, а вам нравится, как вам готовит жена? Вы век бы не видел. Или, а вам нравится работа? О, это просто, как Намата же недавно сказала, рабство. Говорит, пойду на рабство, говорит. Ну, это не с преданными, конечно. Друзья нравятся, но... Что поделаешь, других нет. И видно, что человек несчастен, что вот то, что его окружает, его не устраивает, не удовлетворяет. И он очень несчастен. И вот такой вот опрос провели. И где больше таких позитивных ответов, и где больше негативных ответов? И на первом месте страна Бангладеш. Бангладеш переводится, Дэш переводится. Кто знает, как Дэш переводится? Дэша или Дэш? Это страна, да. А Бангла... Бенгалия. Это страна Бенгалия. Это восточная Бенгалия. Очень удивительное место. Там очень много святых мест, не меньше, чем в западной Бенгалии. Там есть место явления Адвайта Ачарьи, потом он переехал в западную Бенгалию, подготавливал. И он, кстати, там молился о приходе Господа. Именно молитвы Адвайта Ачарьи были в восточной Бенгалии. Там есть место явления Пундарики Видения Нитхи, Васудевы Даты, Мукунда Даты. Это знаменитый Мукунда Дата, которого Господь Читания отверг, и он начал в экстазе. Он пообщался немножко с Майвади, ну как-то так. Не то, что он сильно уж проникся этой философией, ну просто вот из вежливости их послушал просто и все. Сам он преданный был. Ну, вот, Господь Читания его отверг на 10 миллионов жизней. И он начал в экстазе танцевать. И Господь Читания принял его. Знаете, кем является Мукунда Дата в лилах Кришны? Это Туласи Деви. Туласи Деви. Он знаменитый Мукунда Дата. Потом там есть место. Вот у нас в алтарной висит картина в ботаническом храме. Как проститутка пытается соблазнить Харидас Такура. Видели, да, эту картину? И там на фоне, что там вдалеке, в дымке? Джаганатхапури. Так вот, это произошло не в Джаганатхапури, это произошло. Это произошло в Восточной Бенгалии. Произошло. Там она его пыталась соблазнить. Зачат Господь Читания был тоже в Восточной Бенгалии. Не в Майпуре. Они жили в Восточной Бенгалии. Сам Джаганнатха Мишра, он родом из Восточной Бенгалии. Из Восточной Бенгалии родом Рупа Санатана Госвами и также многие-многие ачарьи. Там очень много святых мест. И так как эти святые места почитаются, и вайшнавы почитаются, хотя государство мусульманское, почти все эти святые места являются собственностью ИСККОН. Уже являются. Удивительное место. Господь Чайтанья был, считается, зачат в доме Джаганнатха Мишры, который находится в Восточной Бенгалии. Прошло 9 месяцев, и Господь Чайтанья не появлялся. Стали волноваться немножко. Ну, подумали, еще подождем. Прошло 10 месяцев, он не появлялся. Хотя уже все признаки, он вот-вот должен родиться. Но прошло 11 месяцев, он не появлялся. 12 месяцев. И они решили переехать. Видимо, мама Шачи что-то почувствовала. И она захотела переехать в дом своего отца Ниламбара Чакраварти. Это как раз в Майпуре. А Господь Чайтанья-то не появился только потому, что он не хотел. У него в планы не входило явиться в Восточной Бенгалии. В его планы входило явиться в Майпуре, в Шридхар Майпуре. И поэтому они переместились в Шридхар Майпур. И пока обустроились, туда-сюда прошло еще 2 месяца. На 14-м месяце Господь Чайтанья явился. И восточные бенгальцы, они все, даже мусульмане, они все знают, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. Если, например, в Индии или в Западной Бенгалии очень многие знают Шри Чайтанья Махапрабху, но считают его просто великим реформатором, который разгромил кастовую систему, что бхакти могут заниматься только вот брахманы там и так далее, индусы. Он полностью это разгромил. Преданным служением могут заниматься все. Даже млечки, это мы с вами, да? Яваны, это мусульмане. Все могут заниматься. И многие считают его просто реформатором великим. Но в Восточной Бенгалии все считают, что это верховная личность Бога. И дома у каждого индуса бенгальца или уроженца Бангладеш есть алтарь, и там либо Рада и Кришна, либо Шиши Горнитай. И они очень привязаны к тому, чтобы рано утром проводить мангаларати. Они все дома встают утром, звенят в колокольчики, и проводят 4:30, в 5 часов проводят мангаларати. Ну, самые такие нерадивые, 5:30. Такое вот удивительное, вот такое вот место само по себе очень удивительное. Я ни одной матаджи там не видел в джинсах. В Бомбее, в Дели, в Калькутте полным-полно. Юбки какие-нибудь укороченные наполовину голени. Там, и так далее. Там такого нет. Там либо мусульманки, они пинджаби носят, индуски носят сари. Носят. Очень у многих мусульманок покрыто лицо. Вот так вот они закрывают лицо. Очень много таких. Ни одной матаджи я не видел, у которой голова не покрыта. Ни одной не видел. Специально смотрел, не видел. Если случайно падает, он тут же подхватывает, как-то у нее автоматически. Раз подхватывает, закрепляет все. И они незаметные. Даже когда они идут по улице, на них не обращаешь внимания. Они даже на улице незаметные. То есть мы говорили о том, что вот есть вот эта энергия, и эту энергию, ну, как-то обуздать нужно, как мустанга нужно обуздать. Она очень сильная, очень могущественная. И давайте рассмотрим, что же делают вот эти вот бенгальские женщины с этой энергией, и что делают наши матаджи с этой энергией. Начнем? Ну, конечно же, наши матаджи. Как же иначе? И наши матаджи, они очень общительные, и большинство из них любит, ну и как любые матаджи на Западе, любит обращать на себя внимание. И на это нужна энергия. И вот эта вот энергия, вот эта вот шакти, она уже начинает расходоваться. в этом направлении, чтобы быть, ну, как вот заметной, на виду быть. Она уже пошла, эта энергия. Но это идет дальше, не только, так сказать, в зримых образах. Это проявляется во всех. В одеждах, в косметике, в движениях проявляется, в походке. Очень-очень. Еще в чем проявляется? А? Нет, голос рано еще. До голоса мы еще не дошли.
Взгляд?
Да, взгляд. 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 Вот в Индии видели индийские фильмы? Смотрели кто-нибудь раньше, а? Я надеюсь, сейчас вы не смотрите их. Заметили, да? Вот смотрите. Показывает индийскую женщину. Она вот так стоит. Стоит. И вот такая пауза. Потом... И такая энергия идет. Вот она вот прикрыла глаза, она вот эту энергию копит. Она копит это, и потом буф, выстрел такой. Потом снова закрывает. Вот эта энергия пошла. Наши тоже. Энергия тоже пошла. Энергия тоже уходит, идет куда только можно. Вот. Да, взгляд, что еще может быть? Да, эмоции, много чего. Походка, стук. Вы не представляете, сколько мужчин отвлекаются от своих мыслей, когда вы слушаете вот это. Не представляете. Казалось бы, уже не слышно, и все равно почему-то слышат. Это энергия, это энергия, это энергия. Почему иногда бывает, вот сидит, например, заседание, совет директоров или мэр города заседание проводит, и вдруг заходит какая-то женщина, и сразу все замолкают. Все замолкают и сразу внимание обращают. Вот эта энергия. Это энергия. Если... Я приводил пример такой. Если собрать брахмачари и проводить какой-то брахмачари-класс, и если в эту комнату зайдет самая-самая смиренная матаджи, одета вообще идеально, опустив глаза, атмосфера сразу же меняется. Там может сидеть 1000 брахмачари сидеть, 1000 мужчин может сидеть. И зайдет только одна матаджи, атмосфера сразу изменяется. Поверьте, я чувствую это. Это... Дальше следующий идет, это голос. Звонкий смех, как колокольчик. И многие-многие другие вещи. Интонация может говорить очень тихо, или громко, или гневно. Все вот это вот энергия. Движение. Я не буду другие затрагивать, другие аспекты чувств. Она очень сильная, очень могущественная энергия. И, находясь в Бангладеш, я понял одну вещь, и я поговорил с одной матаджи. Я там разговаривал с одной матаджи. Всего с одной матаджи. Ей больше 50 лет. И она не бенгалка, а она из Германии, она меня приглашала. И она там является, вице-президентом является. В Даке, там большой храм, там целое поселение вайшнавов, целый городок. Там живет 200 вайшнавов живет. Живут одни мужчины, матаджи там вообще нет. Не мужчины живут. 120 брахмачари и 80 мужчин, которые не являются брахмачарями. На воскресные программы приходит около 2000 человек туда приходит. Такая большая, развитая ятра очень. И она является там вице-президентом, является. И я подумал, что она женщина, она, наверное, вот в этих вопросах что-то может сказать, то, что мне мужчины не скажут. Я ее спросил, как так вот эти вот женщины, их вообще не чувствуешь? Вот эта энергия, она меня вообще не касается. Что на них смотришь, что не смотришь, ну вообще. Их незаметно. Во-первых, их меньше. Например, я летел в самолете из Дубая в Даку. Ну, я когда шел на регистрацию, то я думал, ну вот, может быть, сейчас какая-нибудь мата же рядом со мной будет сидеть. Придется меняться там, может быть, так как-то там помолился, чтобы как-то мужчины были. Что там за мужчины будут? Может, мусульмане будут, не знаю. И самолет был очень большой. Там было 300 человек примерно. И из 300 человек, из 300 мужчин всего 5 или 7 матаджей. То есть они не летают. Они не летают, не ездят, они дома сидят. Они сидят дома. Они дхарму свою выполняют. Нет, это я рассказываю про бенгальских. Я про русских не рассказываю. Я про бенгальских. Это Бенгали. Тем более восточные. Говорят, что это место, где вот эти ведические принципы. Это я вам рассказываю свое впечатление, чтобы вы поняли, что такое вот эти ведические принципы. Мы очень много о них говорим. У нас очень много лекций разных. Очень-очень много. Вот, но мы вот не знаем, как это вообще выглядит. Если нас сейчас взять, например, и поместить в эпоху 10 или 100 тысяч лет назад, вот, мы бы были в шоке. Нам было бы очень непривычно. Мы бы себя чувствовали, ну, как не в своей тарелке. Вот там это сохранилось. Было такое впечатление, что эта культура еще сохранилась даже со времен Шичтани Махапрабху, хотя машины ездят и так далее, компьютеры, электроника разная. Вот эта вот матаджи, она сказала, я тоже думал над этим. Я просто вижу, что вот эта вот энергия со стороны матаджи, она мужчин-то особо не трогает. Это видно, говорит. Почему это происходит? Потому что они с детства воспитаны таким образом, что они вот такими должны быть, незаметными должны быть. Знаете, вот как мышка пробежала, и только шорох какой-то, и все, ее даже не видно. Вот иногда такие матаджи встречаются. Я замечал таких наших матаджи, у нас есть такие матаджи. И они какие-то такие незаметные. Как-то раз вот сидит, ее даже не видно, как будто стол пустой. Это говорит о том, что она умеет держать вот эту вот энергию. Она ее не разбрасывает, не выстреливает вправо, влево. Вот и они приучены с самого детства. Для них отец это как Бхагаван. Старший брат для них тоже как Бхагаван. Муж для них тоже как Бхагаван. Ну и, конечно же, дети до 5 лет для них тоже как Бхагаван. Вот у них вот такая вот культура. И они держат эту энергию, она мне сказала, путем вот этого целомудрия и смирения. То есть занимают очень, очень неприметное, смиренное и целомудренное настроение. Когда такой матаджи посмотришь в глаза, она тут же опускает глаза моментально. У нее просто автоматом это происходит. Она раз. И мало того, она даже голову опускает, чтобы лица не было видно. Ко мне за все время из бенгальских матаджи подошла всего одна матаджи. И ту привели ко мне Прабу. Она решила взять комплект книг у меня, целый комплект. И там было книг 20, наверное. И она попросила, чтобы я подписал. Вот ее привели ко мне, и я лично для нее вот что-то написал. Ее привели и быстро увели, и все. Даже когда они подходят, они как бы прячутся за спиной своих детей. Они вперед подталкивают детей. Это точно так же, помните, как в книге Кришна или десятой песни Шримад Бхагаватам, царицы Двараки встречали Кришну и детей своих, они подталкивали вперед, чтобы Кришна их обнял. Вот. И через внимание детей, то есть дети это как бы часть женщины. И вот Кришна, он проявлял внимание к детям, обнимал их, вдыхал запах волос. И вот через вот это вот они получали свою долю внимания, получали, царицы Двараки. И там то же самое, они подходили, они даже не смотрели на меня, они пускали глаза, опускали лицо, даже чтобы лица не было видно, это примерно вот так выглядело. И детей вперед. Дети получали благословение, они тут же их забирали, тут же незаметно, так же, как незаметно подходили, точно так же незаметно уходили. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот эта вот энергия, она не является каким-то противостоянием в нашем бхакти. И поэтому там киртаны были сумасшедшие совершенно. Один раз я только видел, как они танцуют. Они вообще не поднимают руки, потому что когда мата же поднимает руки, она демонстрирует свое тело. Кто не знает это, нет? Зачем вы поднимаете руки? Чтобы демонстрировать тело свое. Наверное, думают, ну, Махарадж, разгромная лекция. Я просто даю знания. Я просто даю знания. Мы не будем устраивать революции никаких, нет. Я просто даю знания. Просто знания. И даю позитивную часть вот этой энергии. И почему? Почему у нас так много ругания в семьях? Почему у нас так много разводов? Или живут отдельно? Социум влияет, нельзя разводиться. Ну что ж, тогда будем жить раздельно. Почему это происходит? Потому что вот эта энергия, она не направляется в нужное русло. Она разбрызгивается, она расплескивается. И иногда эти капли просто после себя оставляют трупы. Но на самом деле этой энергией можно очень хорошо управлять. Вот так вот, ведя себя очень целомудренно по отношению, допустим, женщины к своим мужьям, если нет мужа, по отношению к своей семье, к своему отцу, сама игривая мысль по отношению к другому мужчине, это как падение. Как, например, саньяси. Как только появляются какие-то мысли, которые не должны у саньяси появляться, сразу же ум контролируется, сразу же. Должно делаться моментально. Если начинаешь садиться на ум, это падение. Поэтому ум нужно контролировать. Точно так же у них они контролируют ум. Они контролируют сам ум. И западные женщины, они любят шутить с мужчинами, бросают взгляды, жеманничают, обращают на себя внимание и делают многие-многие какие-то подобные вещи. Они расплескивают вот эту вот ценную энергию, они ее расплескивают. Но если женщина ведет себя целомудренно, то тогда эта энергия аккумулируется. Очень сильно аккумулируется. Что они делают? Они теперь самое интересное. Вы так немножко поняли, как эту вот энергию обуздать, а теперь что с ней делать? И они ее направляют в сторону своего мужа, отдают ее мужу или духовному учителю. Можно и духовному учителю, и мужу. И поэтому вот эта вот энергия, она может на самом деле творить огромные-огромные чудеса, может творить эта энергия. Если они грамотно направлены, эта энергия. Теперь немножко поговорим о нашей ситуации. Поговорим о нашей ситуации, а? Что же нам делать здесь? У нас ситуация совершенно другая. И я буду исходить из желаний Шрилы Прабхупады. Я в основном буду полагаться, ну как-то вот опираться на Шрилу Прабхупаду. Что делал Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада очень активно занимал матаджи в проповеди. Он говорит, что они должны проповедовать, распространять книги, участвовать в харинаме и так далее, и так далее. И поэтому мы должны для себя разделить, что является нашей внутренней программой, а что является проповеднической программой. И если матаджи, когда проходят вот наши какие-то внутренние программы, если она ведет себя очень целомудренно, очень скромно и незаметно, она ведет себя правильно. Уже когда происходят какие-то проповеднические программы, вот. Мужчины, они как себя ведут? Как лев, да? А мадры же как львица, да? Вот, они уже проповедуют. Вот, например, вот мы фестивали проводим. Это у нас проповеднические программы. Например, если, если проводится какая-то программа, где одни только преданные, то будет правильно, если Матаджи будут занимать более такое смиренное, скромное, целомудренное и незаметное положение. Это будет правильно. Тогда они будут держать вот эту энергию. Они будут держать эту энергию, направлять этот огромный-огромный потенциал вот этой энергии совершенно правильно, в правильном русле. Но когда идет проповедь, они могут эту энергию использовать в качестве привлечения, привлечения людей, людей, чтобы они познакомились с сознанием Кришны и стали вайшнавами. А вот вопросики. Вот видите, пух, и вылетела энергия. И вот так вот она и вылетает, энергия. Я понимаю, что не специально, но... Ну, вот так оно все у нас не специально и происходит. И вот в таком обществе еще один плюс. Это, конечно, плюс, очень большой плюс для самой женщины. Такая женщина, во-первых, она меньше болеет. Даже вот на физическом плане она меньше болеет. Ее меньше одолевают всякие тонкие живые существа. Она намного меньше делает, на порядок меньше делает ошибок. И я посмотрел, какие мужья у этих женщин. Они крепкие, сильные, вдохновленные. У них очень много энергии, хорошее здоровье, глаза блестят. Они очень легко вдохновляются на преданное служение. Вот это вот энергия. Я, знаете, Джайапатака Махараш однажды говорил, что жена — это лучшая половина мужа. И он так с некоторой иронией расшифровал. Лучшая половина мужа, потому что она самое лучшее качество забирает у мужа. Вот поэтому... это вот то, что касается западных стран. Но на Востоке, в Бенгалии, например, в Бангладеш, что значит лучшая половина? Она, наоборот, добавляет ему энергию. И знаете, есть такое выражение, за великой личностью всегда стоит великая женщина. Почему? Потому что она направляет эту энергию в своего избранника. Направляет энергию в мужчину, в своего мужа. И как она направляет? Она его вдохновляет. Когда жена вдохновляет мужа, она ему дает вот эту вот очень мощную энергию. И если она, наоборот, его критикует, если она говорит, если она подчеркивает, что ты у меня неудачник и так далее, вот то, что у него есть, она все это разрушает. И таким образом она сама остается у разбитого корыта. Она сама виновата и сама остается у разбитого корыта. Но если она его вдохновляет, даже если он совершает какие-то ошибки, она говорит, да это ерунда, это у всех бывает. Ты же у меня самый сильный, самый умный, самый удивительный. Я ни одного мужчину не знаю и знать не хочу лучше, чем ты. И слышать даже не хочу. Вот, все, энергия пошла в правильном русле. Пошла энергия, он вдохновляется, он может очень много сделать. Очень много сделать. А в случае с брахмачарями, они приходят на программы. Приходят на программы. Их незаметно. И брахмачари не чувствуют их влияния. И брахмачари начинают раскрывать еще больше потенциал своей энергии. Брахмачари становятся больше. Больше становятся брахмачари. Автоматически больше становятся саньяси. Это автоматически, это связано. Автоматически больше отреченных людей, автоматически общество вайшнавов процветает. Огромный потенциал духовной энергии. Очень привлекательным становится общество. Люди начинают приходить, их как тянет какой-то незаметный, невидимый магнит. Им интересно, что там происходит, что у них, что-то необычное. Это вот правильное, правильное распределение вот этих энергий. И в то же время брахмачари, когда они в экстазе начинают танцевать и так далее, вот эта вот энергия идет, и она те, эта же энергия, тех же матаджи, она усиливает их. Но усиливает она их именно в правильном настроении. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Давайте 10 минут перерыв сделаем. Итак, это иногда очень интересно выглядит со стороны. Я так немножко еще несколько слов добавлю, потом вопросы будут. Со стороны интересно выглядит. Вот смотришь, мужчина идет с женщиной в магазине. Все, начали. Все. И там на кухне, да, шум идет? Откуда шум идет? Вот, и женщине что-то хочется, и она начинает так бурно говорить, и видно, что мужчина страдает от этого. Вот, как будто вот на него накинули петлю, и вот его затягивают, он не хочет, но он понимает, что если он будет сопротивляться, петля будет еще сильнее затягиваться, он все это понимает, и просто совершенно не вдохновленный, вынужден подчиниться. Вот один вариант. И недавно тоже случай был небольшой. У нас в храме был случай. Приходят молодые прихожане, такие молодая пара приходит. И видно, что они совсем такие, недавно совсем недавно. Но жена у него, она, знаете, такая вот в очочках такая, как дочка профессора, похоже немножко. Такая тихая. В другом случае, например, с мужем начинаешь разговаривать, сразу жена подбежала, что такое, что тут происходит. А она стоит в сторонке, вот муж разговаривает, это не мое дело, она так в сторонке смиренно стоит. И мы с ним поговорили, все, а хорошо. И потом они вдвоем подошли к витринам магазина, и она тихо, очень тихо сказала: давай купим. И он: давай, конечно, давай. Сразу вдохновился. Энергия направлена на вдохновение. Энергия направлена на вдохновение. Не на разрушение, на вдохновение. Направлена энергия. Вот нам нужно научиться это делать. Вообще, я с некоторыми преданными поговорил на эту тему. Вот Юрлова я поговорил, с некоторыми старшими грехасхами успел поговорить о своих впечатлениях. И они сказали: мы на самом деле уже давно об этом думаем, ну как это сделать? Как это сделать? Если будет революция, то это будет что-то... Нет, революцию не надо делать. Но можно создавать какие-то очаги. Очаги и об этом культивировать. Вот есть бхакти-рикша, вот есть наша намахата, например. И мы можем потихонечку это культивировать, вот эту культуру. На самом деле не нужно думать, что мы воспитаны не в том обществе, вот, нас переделать будет трудно. Но в конце концов, мы же отказались когда-то от мяса, от интоксикации. Мы же как-то изменились, мы же меняемся как-то. Почему же в этом направлении мы не можем меняться? Почему не можем? Можем. Вот, кстати, вот такой женщина, один из ярких примеров, что вы, ну, как-то вот представляли. Вам же интересно узнать, есть ли у нас вот в обществе такие женщины, с кого брать пример. И есть пример. И именно поведение, это вы со мной согласитесь, и относительно того, что идет огромная энергия и идет в правильном направлении, вы тоже согласитесь. Это Маджи Кавери. Смотрите, какие чудеса Ангермуни творит. А у него столько, вы просто не знаете, сколько у него препятствий, сколько у него противников. Вы не знаете, сколько у него. Я знаю. И он все равно, это вот жена, которая грамотно поддерживает мужа. И никто с ним ничего сделать не может, с этим мужем. Никто. Так, это не записывается. Вот. Так что у нас есть свобода выбора. Мы можем это принять, можем не принять, мы можем оставаться здесь, в этом обществе, можем не оставаться в обществе. Мы можем ходить на эту намахату, можем ходить на другую. У нас есть свобода выбора. Но опять же, выбор за нами. Мы можем выбрать, нужно нам это, нужно нам это или не нужно нам это. А теперь можно задать вопросы. Да. Вопросы задают только с покрытой головой. Простите. Это у меня такие шуточки. По лекции. Шуточки по лекции.
Как быть, если, допустим, есть определенная задача в служении, которая подразумевает занимание матерных лидерских позиций? Например, тот же Ангер Муни Прабу просит организовать, быть организатором фестиваля. То есть организация любое крупное, какого-то крупного мероприятия, она требует качеств, но совсем не тех, которые вот описываются, даже вообще с точки зрения служения. Вот. И здесь то ли применять смирение и выполнять это, но это очень сложно, не обладая определенными качествами, иногда даже качествами прабу, чтобы все это потянуть, всю эту огромную махину. И вот, допустим, в моем случае так или иначе просят именно заниматься какими-то быть
лидерскими. Короче, да, формулируется вопрос.
Отказываться лидерские.
Да, у нас матаджи очень активно так занимаются. Как мы недавно с одной матаджи тоже говорили, я ей сказал одну вещь, и она с этим полностью согласилась. Я говорю, вообще бы идеально, конечно, было бы, если бы вы этим служением с мужем вместе занимались. Было бы идеально вообще. И она с этим согласилась. Но давайте рассмотрим случай, когда это невозможно. Да? Вот вас интересует случай, когда это невозможно. Мы с вами рассматривали, как правильно использовать энергию. Вы когда-нибудь замечали такую вещь, что во время каких-то менеджерских дел или организаций, если у нас раздражение, мы потом немножко как выжатые становимся, да?
Да.
Да. Это говорит о том, что мы вот расплескиваем эту энергию. Я замечал разные виды менеджмента, когда вот мы начинаем пальцами макать, кричать и так далее. Такое. Этот менеджмент очень быстро выжигает и очень выжимает очень быстро вообще членом преданного. Но если мы внутри именно держим вот это вот целомудренное настроение и такое смиренное настроение, и одновременно с этим настроение ответственности, вот, тогда вот эта энергия, она не будет вот так вот, она будет направлена. Замечали, был ли у вас хоть у кого-нибудь такой опыт, когда к какому-то преданному подходишь, очень смиренно его просишь, и он с готовностью это делает? Это говорит о том, что вот эта вот энергия, она направлена очень, очень концентрированно и сфокусированно. Направлена эта энергия. Вот. Ну, вопрос в том, что можем ли мы это контролировать или не можем мы это контролировать. Вопрос в основном в этом. Вот. Не можем контролировать. Но с другой стороны, если мы хотя бы теоретически знаем, какая у нас есть сила. Это рыбак, например. У него есть два варианта. Течет река, ему дают удочку и дают сеть. Удочка просто, ее раз и закинул, и все. А сеть нужно выставлять, но зато рыбы-то больше будет. И уже понимание этого, он говорит, нет, давайте я лучше сеть поставлю. Может быть, не очень для нас удачный пример, но он такой показательный. И точно так же мы сами себя можем настраивать на то, что мы обладаем знанием и можем это знание очень-очень эффективно использовать. Это внутреннее состояние, понимаете? Есть внешняя деятельность, есть внутреннее состояние. Я больше сегодня говорю о внутреннем состоянии. Вот очень важно, вот это внутреннее целомудренное смиренное состояние, очень важно. И оно очень перекликается чисто вот с деятельностью преданных. Потому что преданные, они смиренные. Бывало ли у нас как иногда такие вещи, когда к нам подходил преданный, о чем-то нас просил очень смиренно, и появлялась мысль, если я ему откажу, как я вообще людям в глаза буду смотреть, как я ему в глаза буду смотреть, как у меня язык повернется. Вот примерно вот на такой уровень желательно выходить. Это говорит о том, что вот энергия, она вот это вот сконцентрирована. Почему?
За последнюю неделю три разные программы были, и все везде поднимался одна и та же тема, вот как раз вообще сейчас мат почему-то. То есть что-то хочешь сказать.
Ну что с ними делать? На санкиртаны еще?
И в одной из лекций тоже прозвучало, что Прабхупад Ананда за всю деятельность ИСККОН ни одну маджи не сделал лидером. Почему у нас только много маджи, там, где маджи лидер, там одни проблемы, что начиная с храма, что еще чем угодно. Вот именно вот вопрос лидерства маджи, вообще стоит это или нет? Это как для маджи, это разрушает ее там духовную, физическую, моральную, ее разрушают такие вещи. Потому что очень тяжелая работа.
Это нужно... Нужно просто идти в этом направлении. Вот у нас что-то есть. Уже вот, вот так сложилось у нас. Что-то делать нужно. И нужно просто идти вот в этом направлении, чтобы ответственность брали. Либо семейные пары, либо мужчины. Это идеально. Вот, например, в Чупати, вот я хотел сказать, я недавно узнал. Там знаете, как проходит утренняя программа? Там на Мангаларте матаджи вообще нет. То есть у них есть свой зал, и в этом зале стоит, экран стоит. Потом в киртанах они тоже не участвуют, у них там зал. И они там не танцуют, они там... Их пускают только на лекцию. И я, когда первый раз услышал, я очень удивился. Когда я побывал в Бангладеш, я понял, почему это сделано. Это, знаете, как бы на благости. Сначала яд, потом нектар. Сначала это как-то тяжеловато принимается все. Но потом зато нектар. Все себя очень хорошо чувствуют, очень легко все себя чувствуют. И матаджи себя очень хорошо чувствует. И прабху, и мужья, и брахмачари, все себя очень хорошо чувствуют. О, вы можете сказать, обстоятельства такие, что это невозможно.
Почему?
Это один вариант отказаться, а можно продолжать. Продолжать это желать этого. Желать, чтобы я и муж участвовал. Если вы желаете это, если у вас есть понимание, то ваше желание перейдет к мужу. Естественно, он... Это не какое-то давление, не какой-то обман, это естественно. Потому что одна жизнь, жизнь одна. Это естественно. Вот. Если он захочет, то Кришна вот как-то так вот устроит все внешние вещи. Какие-то вот он как-то поменяет эти внешние обстоятельства. Все будет хорошо, все будет нормально. И такие случаи были. Все, на самом деле, все... Весь секрет, он кроется вот в глубине, в желании, в умонастроении, в желании. Сначала идет умонастроение, потом идет желание. Потом уже все остальное. Потом медитация идет, действие уже, перемены какие-то. Так, давайте.
Как же тогда правильно реагировать на действия матушки, которые вот встречаются?
Как правильно прабу реагировать? Как? Ну, очень просто, как Браман делает. Как делает Браман? Если это явная страсть, он просто покидает это место. Если это тамас, то он либо убирает этот тамас, проповедует, то есть. Но это тут опять же нужно смотреть ситуация. Кому можно проповедовать, кто воспримет. Проповедовать нужно тому, кто меня воспринимает. Не воспринимает, бесполезно, еще хуже будет. Или он покидает это место. Или убирает, да, или, прошу прощения, не, во втором случае игнорирует. Он просто игнорирует, не обращает внимания. Как будто ничего нет. Такой, знаете, безличный браман. Включает. Все. Если матаджи разумная, она поймет, что она что-то не то делает. Или просто она себя неуютно почувствует, сама уйдет. Игнорировать тоже иногда неплохо. Да.
А у меня три вопроса. Вот, на Бхакти-брикшах там приходят новые люди, и ну и просто, если ты не будешь с ними общаться и там как-то вдохновлять, в глаза смотреть, то не будет какой-то такой вот атмосферы дружелюбной. А может быть, я неправильно на это смотрю?
Я немножко еще вернусь. Угу. Вспомните, что я говорил, есть внешние вещи, есть внутренние вещи. Помните, я говорил? Бхакти-рикша — это такая программа больше проповедническая, новые люди приходят. И поэтому там мы уже, ну как-то вот, там уже по-другому немного ведем себя. Хотя идеальная бхакти-рикша, которую ведут супруги, вы общаетесь с девушками, которые приходят, а муж ваш общается. Это идеально. Мы, по крайней мере, к этому стремиться должны. И, кстати, кто стремится, у них что-то происходит в жизни. Они вдвоем начинают бхакти-рикшу вести. И таких примеров уже много. Потому что они стремятся к этому. И Кришна помогает. Вот. Но пока то, что есть, но это уже не внутреннее. Это уже не внутреннее. Это Это уже больше вот как внешне, это как проповедь идет. Как проповедческая программа. Мини-проповедческая программа это. Поэтому вот, это же не так, что мы новых людей пускать теперь не будем. Если разговаривать с ними не будем. Но все равно лучше, как правило, особо глаза в глаза. Когда вот, ну, преданные, по крайней мере, общаются, они, ну, как-то стараются, по крайней мере. В глаза вот так вот не смотрю. Ну, я как-то...
А еще второй вопрос. Если вот вы являетесь наставником и нашим, да, нам нужно, можно вам глаза смотреть? В каких случаях можно? Или лучше не смотреть?
Лучше не смотреть. Ну, на глаза, как говорится, не запрещается в глаза смотреть во время лекции. Ну, что балла передается. Но в личном общении лучше опускать же, это же глаза. Это более правильно. Как раз вот такое поведение, оно вот сохраняет или в правильное русло направляет эту энергию.
А вопрос-ответ это является лекцией или это личное общение?
Вопрос-ответ на лекции это лекция.
Вопрос, если муж занимается кармической деятельностью, жена все равно должна его хвалить, что он самый умный, что он правильно там говорит глупые вещи.
Правильно, бештек съест, да? Правой рукой, да. Да, должна хвалить. Ну, может быть, греховные действия не надо хвалить, просто можно молчать об этом. Если есть, да, даже за какие-то кармические вещи надо хвалить. Потому что представьте, даже матаджи, представьте, что вы мужья. Все представьте, что вы мужья. И вот у вас была такая какая-то вот непонятно какая жена была. И вдруг жена начинает меняться. Она начинает вас вдохновлять, хвалить. Молодец, ты у меня самый лучший. Не получилось, да, мелочи, это случайность. Это случайно. В следующий раз обязательно получится. Вот ты вот это сделал, вот это сделал, вот этого сделал. Для мужчин самая лучшая похвала. Для женщин, например, мужчина обеспечил, да? Квартира, обстановка, еще что-то. Для него это очень важно. Для него это фундамент. Вот я это все сделал. Для женщин это уже не имеет значения, это уже все прошлое. Для женщин волнует сейчас. Вот сейчас, дай и положи. А то, что ты сделал, это уже прошло давно, уже сколько лет прошло. И поэтому мужчин хвалить вот то, что ты сделал, для них это поддержка. Хотя женщине это, ну подумаешь, все так делают.
Приятно мужа похвалить, то есть
не рад. Вот, это вдохновляет. И это, если мы правильно будем направлять вот эту вот энергию, он может очень быстро сам захотеть стать преданным. Сам захочет. Сам будет вдохновлен очень. Он увидит, что... Он подумает, в этом обществе все жены такие. Вдохновляют, все. Вот. Очень хорошее общество. Очень правильно делают. Очень правильно делают. И у нас дураки. Вот здесь правильные люди.
Как мужчина, то есть мужик поддерживает жену в этом? Ну, если она хочет, да, начать себя смиренно вести и так далее, но при этом у нее, ну, помимо хочет, еще есть куча, наверное, ситуация, когда она не может так делать. Вот. То есть мужчина должен ей напоминать об этом, или наоборот?
Ну, напоминать можно, но нужно опять же, если, например, жена, она занимает более низкое положение и вдохновляет, то муж, он тоже вдохновляет, но по-другому. Как детей мы вдохновляем. Молодец, по головке его погладили. Вот какой ребенок хороший. Молодец, очень хорошо. Тоже вдохновлять надо. То есть, если у нее что-нибудь там не то происходит, можно игнорировать как-то. Можно игнорировать. Но что начнешь говорить, там возбудишь только чувство. Ну, просто по ситуации надо смотреть. Но это часто так бывает, что начинаешь прям поправлять, и чувства возбуждаются. То есть в таких ситуациях, когда человек возбужден, первое, что нужно сделать, запишите крупными буквами. Это касается не только семейных отношений, это касается любых взаимоотношений. Любые, по работе, по дружбе, любые. Это первое, что нужно сделать, успокоить ум собеседника. Потом можно с ним уже внятно о чем-то говорить. Невозможно договориться, пока не успокоишь ум. И поэтому же первое, что сделать, успокоить ум. Да-да, все нормально, все хорошо, это мелочи. Успокоить ум. А когда ум успокоится, можно очень мягко, можно мягко вот что-то сказать. Это, конечно, непростое дело, это тяжелый труд, работа. Но в этом мире ничего так просто не дается. И при этом служении ничего так просто не дается. Вообще ничего так просто не дается. Материальный мир, он создан для аскез. Средние планеты, на которых мы находимся, они созданы для аскез. Нужно просто принять эту аскезу и все, потому что так вот, как аксиому, принять и все. Все. Вот вы поступили на работу, вам сказали, вот ваше жалование, и что вы будете? Давайте в 10 раз больше, я тут вас разнесу всех. Нет, вы принимаете это, все. Надо принять, все. И здесь точно так же. Надо принять. Надо человека принимать, это самое-самое тяжелое. Даже для меня порой это очень тяжело бывает. Хотя я разных людей видел, с разными людьми общался. Самое тяжелое – принимать человека таким, каков он есть. Это самое тяжелое. Мы хотим всех переделать, мы хотим мир переделать. Запишите тоже крупными буквами. Чтобы поменять природу человека, не думайте, что достаточно 5-10 лет. Бывает мало жизни, чтобы поменять природу человека. Поэтому разумный человек, он принимает других такие, какие они есть. И уже в зависимости от этого он общается с ними. Это все. Но это самое тяжелое, это самая большая аскеза. По крайней мере, для меня это такая аскеза. Приходится развивать терпение. Так, кто у нас еще руки поднимал? Да?
А вот у меня пара знакомых есть, преданные. Она вот вроде, в общении с окружающим, да, и в поведении с ним. Вот внешне она вот всем этим стандартам следует. Она там не ест, пока он не начинает есть. Вот. Но в общении с ним, когда начинаешь с ним общаться, видно, что он зависит от ее мнения полностью. Вот. И вот я просто хотел бы на будущее узнать, к чему это может привести, и вот что бы им посоветовать, как из этой ситуации.
Да, есть такие ситуации, когда женщина, она является лидером. Является лидером. Но вот эта вот ее энергия, она может идти на подавление, она может его подавлять, и очень легко может подавлять. Но если она грамотно использует эту энергию, она вдохновляет его. Вот эта энергия должна идти все-таки на вдохновение. Однажды ко мне пришла пара грехасх, муж и жена, и они даже не муж и жена, они собираются пожениться. И он начал что-то говорить, и она вдруг цыкать на него потихоньку начала. Мне так неприятно было, я себя чувствовал просто мне захотелось просто уйти отсюда, и все. Она начала его так останавливать. Да тихо, да подожди. Подожди, вот так вот. При мне. Я представляю, что тогда бес происходит. Совершенно неправильно. Это пример такой разрушительной энергии. Просто разрушение. Разрушение, вдохновение, разрушение личности, подавление. Ничего хорошего из этого не выйдет. А преданный такой очень хороший преданный, энтузиастичный, может много сделать. Потенциал такой. Но вот она, у нее вот эту вот энергию, она направляет в разрушительное.
Аккуратно им помочь-то вот с чего начать.
А вот очень хороши такие лекции. Очень хороши такие лекции, когда конкретно к никому не обращаешься. Вот когда конкретно обращаешься, там сразу ложное эго может в защиту встать. А когда так вот просто в каких-то общих вещах все принимают. Поэтому вот лекции, они вот есть здесь. Плюс такой. Немножко имперсональный подход, но он свое дело делает. Можно им лекцию дать послушать. Но только чтобы не я им дал, а кто-то другой дал. Но не подумай, что я внедряюсь в их личную жизнь. Не то нужно дать лекцию без вот этих вопросов.
Вот тут до сознания спишь, мы слушаем лекцию.
Тарсунов, еще какие-то, которые как бы подводят.
Да.
И обсуждается этот вопрос. И там говорится, что вообще сейчас при югах творится страшные вещи.
Угу.
Например, в одной жизни были огромные привязанности мужчины к женщине. Она в следующий раз, и причем не выработана как бы, ну, свои, как бы, свои долги оставить, скажем так. И в следующей жизни она рождается, как бы сказать, мужчиной с женскими чертами характера. А она там рождается мужчиной.
Наоборот, короче. Ну, да, короче, все наоборот.
Да. То есть получается, что и вот где, ну, посмотришь, просто по улице выходят такие женщины, которые уже мускулы качают. И такие, ну, скажем так, мужчины, которые, ну, совсем, то есть, не тем занимаются. И это сейчас очень прогрессирует вообще в обществе. И вот по поводу, я подумал по поводу общества. Вот, допустим, я, например, даже в школе учился.
Давайте сформулируйте коротко вопрос.
Сейчас, да.
А то это как лекция, как вторая лекция сейчас.
Я просто свои мысли как бы по поводу этого. Например, вот допустим, я в общем, давление общества. Если вот, допустим, в Матуше, да, вдруг начнут реально вести себя там, ну, как в ведической культуре, на них не начнется, как бы они будут чувствовать себя защищенными, потому что давление общества точно будет, а общество будет не понимать.
Нам нужно свое общество. Свое общество должно силу иметь. И нас будет подпитывать свое общество, свой эгрегор будет подпитывать нас. Тогда мы сможем противостоять вот этому внешнему социуму. Сможем противостоять. Нужно свой. По поводу вот этих вот лекций, мы их так назвали, думали, как их назвать. Мы их назвали просветительские лекции. К ним нужно относиться следующим образом. Вот вы когда были интересующимся человеком, вот для вас эти лекции были всем. Потом вы стали преданными, начали читать мантру, всю эту страницу можно перевернуть. Для вас теперь другие лекции должны быть. Для вас должны быть лекции вайшнавские. Это конкретно лекции для новых людей, чтобы их подготовить, стать вайшнавами. Подготовительные лекции. Это все равно, что, знаете, все равно, что вы учитесь, например, в школе. И вот вы в 10 классе учитесь, а потом думаете, да что мне этот 10 класс, пойду я с старыклашками посижу, там поучусь. Идете за маленькую парту, там садитесь с ними. Понимаете, то есть вот нужно относиться к этому правильно. К этому правильно нужно относиться. Вот преданные, которые уже начинают вот принципом следовать, им уже нужно вайшнавские лекции слушать. Вайшнавские лекции нужно слушать. Вот. Я слушал некоторые лекции этих преданных, я их очень уважаю, у меня очень отношения с ними. Но когда я их слушал, например, воздействие на сознание там совершенно другое уже. Там совершенно другое. Нам нужно слушать духовных учителей, нужно слушать. Брахмачарьям очень хорошо саньяси слушать. Очень хорошо. По поводу лекций, лучше всего слушать. На первом месте стоит Шрила Прабхупада, и мой духовный учитель на первом месте стоит. Потом другие духовные учителя. Потом, ну, другие проповедники на третьем месте. Другие проповедники, которые меня вдохновляют. Так это обычно. Ага, еще вопросы?
Да. Как можно продолжать ситуацию, если Матаджи была не очень удовлетворена в семейной жизни с материальной точки зрения, да, и решила, как бы, что может попытаться сама, да, что-то делать, пошла на работу и испытывает из-за этого, то есть ей очень тяжело стало, то есть никакой.
При живом муже? При живом муже.
Ну да, то есть ей просто тяжело, как бы внутреннее ощущение, хоть она не работает и дома, да, ей просто тяжело, что она постоянно занята, не чувствует свободного времени. Как можно, ну, помочь, как бы, в такой ситуации?
Ну и надо вернуть, ей надо вернуть. А, просто это преданные, да?
Ну, наверное, в будущем.
Ага, в будущем. Ну тогда пускай пострадает немножко. Ну что-то может поймут.
Это моя жена.
А, лучше всего, если ей бы попроповедовала какая-то матаджи, которой она испытывает доверие. И просто она должна понять, что вот есть природа, и она идет против своей природы. Кто-то должен ей объяснить, что она идет против своей природы. Она должна это понять. Если она не поймет, это ей сложно будет. разобраться самой. Ей нужна помощь. Но помощь исходит, судя из данной ситуации, лучше, если помощь окажется кто-то третий. Это часто бывает так, это неплохо. Кто-то третий. Но должно быть доверие к этому третьему. И нужно просто вот объяснить, что природа такая. Природа такая. И ведическая женщина, она удовлетворена. Даже если муж очень бедный, если муж хромой или калека, она все равно удовлетворена. Она все равно его считает, она считает его единственным мужчиной и самым лучшим мужчиной. Вот это вот ведическое умонастроение ведической женщины. Можно сказать, умонастроение вайшнави тоже такое же. Потому что если она не поддерживает мужа, она прежде всего ставит блоки и ставит препятствия на собственном пути. Сама же себе просто понаставит камней, понаставит. Вот разумная женщина, она это понимает. И поэтому, какой бы муж ни был, женщина может из самого такого неудачного мужа сделать очень хорошую целостную личность, может сделать. Женщина очень много может сделать. Если это очень разумная женщина, она может много сделать. Если это бестолковая женщина, она может все разрушить. Для того, чтобы был разум, нужно общаться с теми, у кого есть разум. Ей нужно общаться с теми, у кого есть разум. И они ей помогут выйти вот на этот на разумный уровень. На уровень разумного понимания вещей. Вот там кухня тянет. Вы громче, а то так тут плохо слышно.
Вопрос такой. Вот смотрите, вы говорите, что там девушки, женщины, они вообще незаметны, но при этом это не очень целомудренно. Но там же, насколько мне известно, их выдают замуж, да?
Вот. Бангладеш еще выдают. Сейчас в основном в Индии такой парадокс происходит. Девушки сбегают из дома. Они сами себе выбирают. Сбегают. А юноша тоже убегает из дома. Родители от них отказываются полностью. Но что у родителей еще старые такие вот, как это называется? Консервативные у них взгляды. Очень многие вот индусы пожилые, они живут еще консервативными взглядами. А те не хотят это принимать, они сбегают. Сбегают из дома, сами вот так женятся. Те от них отказываются. Все, отказываются детей. Все, не принимают их больше. Все, мы отказываемся от вас, вы из нас никто. Это распространенные сейчас в Индии вещи. Вот. Ну и что дальше? У нас в Москве на бхактиврикшах это делают, старшие преданные это делают. Сейчас комитет, насколько я знаю, комитет, семейный комитет как-то вот. Потому что один индус мне сказал, у него дети, но он сам их выдает, дочерей он сам выдал. Несмотря на то, что тенденция в Индии такая есть, он выдал сам их. Он говорит, что дети могут видеть? Они могут видеть только лицо, больше ничего не могут видеть. Ни характер, ни карму, ни судьбу, ни гуну они не видят, ни варну они не видят, ничего не видят. Они только лицо видят, все. А мы уже жизнь прожили. Если, например, мне сложно будет, то моя мама поможет. Мой отец, бабушка с дедушкой помогут. У них глубокий опыт, мудрость. Да поэтому у нас общество должно это делать. Иногда Шрила Прабхупада это делал, потому что не было развито это в обществе. Нужно, чтобы в обществе это развито было. И мы идем в этом направлении. Порой достаточно успешно идем. Но с другой стороны, по поводу меняться, как меняться. Да, у нас какие-то есть самскары. Одна мата же мне сказала... Я, говорит, раньше, ух, я по ночным клубам бегал. А вот сейчас на нее посмотришь, даже не скажешь, что она раньше по ночным клубам бегала. Вот не скажешь вообще. Я удивился. Просто мы меняемся. Сознание Кришны — хорошая больничка, всех вылечит. Поэтому все зависит от нашего желания. Если у нас есть желание меняться, искреннее желание, мы готовы ради этого пойти на аскезы, Кришна исполнит наше желание. Если мы готовы ради этого на лишения на какие-то пойти, Кришна ценит это и поможет. Да. Да, по-моему, он. По-моему, он, да.
Значит, что Туласи приводит к духовному учителю?
Это значит, что Туласи приводит к духовному учителю. Конечно, Туласи может привести к духовному учителю. Туласи вообще все может. Это экспансия Радхарани через... Первая экспансия — это вот 8 гопи, а Туласи, я не помню, то ли второй, то ли третий круг гопи. То есть это экспансия Шримати Радхарани Туласи.
То есть она Туласи переводит даже Радхарани, да?
Да. Еще раз.
То есть Туласи приводит даже Шримати Радхарани к духовному учителю?
Туласи приводит даже Шримати Радхарани к духовному учителю. Очень эзотерический вопрос. Очень эзотерический. Я думаю, на нашем уровне на что-нибудь попроще бы разобраться. Кто там смиренно руку тянет? Да, кто? Что делать Матаджи вот с этой вот шакти, вот с этой женской энергией, если она не замужем? Ну, все очень просто. Я, в принципе, мельком говорил об этом. Могу поподробнее немножко сказать. Эту энергию она может направлять на духовного учителя. В поддержку, именно как в поддержку духовного учителя. Нужно понять, разрушающая есть вожделение — это разрушающая энергия. А поддержка — это вести себя очень смиренно и вот так вот незаметно просто служить ему, служить его миссии.
А Шикшу-гуру тоже?
В Чанчаритамрите говорится, отношение ученика должно быть одинаковым к Шикшу-гуру и Дикшу-гуру. Если он ставит различия, он, там говорится, даже оскорбление совершает.
То есть если ему можно служить Шикшу-гуру, она нормально направляет свою энергию, да?
Да. Но с другой стороны, она, Матаджи, с гуру себя очень смиренно ведет. Очень смиренно ведет. Смиренное положение ученика, это тоже в Читании Чаритамрити описывается, когда гуру Татва описывается, что его внутреннее отношение к нему, как он также к нему относится, как к Кришне, потому что это представитель Кришны. То есть такая пометочка есть, это представитель Кришны. Небольшое какое-то отличие есть. Вот в Бенгале я заметил, что у них отношение к гуру, они как к Бхагавану гуру относятся. Например, когда их спросишь, как зовут вашего гуру, он сразу глаза опускает, сразу складывает ладони вот таким образом, вот так вот, сразу пранам, и говорит: «Ом Вишнупад Парамахамса Париварадже Качарья Штатара Шаташищимат Парданди Гасвами». И потом имя гуру. Вот очень так уважительно.
Один наставник говорит, что ты должна быть брахмачари всю жизнь, другой говорит, что тебе нужно замуж выходить. Как это?
Один говорит, брахмачарини киджай. А другой говорит, грихасхашан киджай.
Слушай, Шикшу гуру, что это? Ну, вообще, матушки там. Не ставить себе таких целей, да, а просто служить Шикшу гуру.
А в нашей ситуации Дикша гуру, он занимает... Имеется в виду, что одинаково относиться это с таким же уважением. Но у нас мнение Дикшигуру, оно, ну, такое первостепенное считается. Но хотя по большому счету, и мы к этому идем, Дикшигуру и Шикшигуру, они должны договариваться. Это правильно. Это все равно, что, знаете, это все равно, что приезжает какой-то проповедник, даже саньяси или гуру, какую-то ятуру, совершенно, его совершенно не интересует, что там происходит. И он начинает проповедовать совершенно противоположные вещи. И его смиренно просят через GBC больше сюда не приезжать. Поэтому и гуру, и саньяси, они приезжают как смиренные слуги, и они говорят, чем я могу послужить, может быть, что-то нужно, о чем-то нужно попроповедовать. Точно так же и здесь договориться нужно. Может быть, это отдельный какой-то вопрос. Но вообще, в общем, матриджи должны быть замужем. Это вот, ну, как бы общее такое мнение ачарьев. Это общее мнение ачарьев. И в писаниях об этом говорится, и ачарьи говорят об этом, и Шрила Прабхупада об этом говорит. То есть вот, как бы вот это вот, ну, выступает на более передовой план.
Хорошо. Такой вопрос. Лекция была в основном направлена на матрицу, в плане того, что делать, что не делать, в чем заключаются ошибки.
Нет, на Прабу тоже они должны знать, что происходит вообще. Они должны понимать, что творится вообще происходит.
Так или иначе, то есть про матрицу много было услышано, что в чем ошибки и какое поведение верное. А вот что касается нашей части, да, вот алтарной, замечательной, то я услышал, что нужно делать, это вдохновлять, принимать как есть. Давайте.
Хороший
я
вопрос.
Послушать. А чего не нужно делать, может быть? То есть вот если можно, вот, то же самое, что для нас?
Для мужчин. Ну, первое, что не нужно делать, категорически не нужно делать, это бить матаджи. Это первое. Потому что, ну, иногда я вижу с посиневшим глазом, это далеко не тень, не тень. Иногда бывает даже, ну, редко, но иногда такое видно, бывает. Или в царапинах лицо мужчины, тоже иногда бывает видно. Ну, такое бывает. Многие через это проходили. Вот этого не должно быть. Первое – это исполнение своего долга. И долг есть, долг – это сватхарма и санатанадхарма. Санатанадхарма – это быть самому сознающим Кришну и помочь жене стать сознающей Кришну. Это на первом месте. Это вот дхарма. Сватхарма – это обеспечение семьи. Это на втором месте идет сватхарма. Если сватхарма будет на первом месте, обеспечение на первом месте, то сватхарма пожирает, санатанадхарма пожирает. Это не должно быть. Он постоянно должен помнить. Женщина, она иногда это забывает в силу своей такой вот природы, дом, очаг, вот это все, у нее это может быть на первом месте. Мужчина должен следить, чтобы духовная жизнь была на первом месте. Это его основная обязанность. Затем качества, какие должен он проявлять. Основное качество, которое должен проявлять мужчина, ну, женщина, конечно, тоже, но мужчина здесь, он, на нем больше ответственность, это терпение. Это терпеть всякие причуды. И иногда эти причуды нужно удовлетворять, чтобы просто успокоить ум. Иначе ум не успокоится. Поэтому мужчина, он является, ну, вот как бы таким инструментом успокоения ума. Потому что у женщин, у них ум более такой, более беспокойный. Ум, об этом и Чинаки Пандит говорит, что у них ум просто по природе ум очень беспокойный. Поэтому одна из таких главных задач, чтобы у нее был ум спокоен. Если они в этом отношении правильно действуют, и женщина, мужчина, женщина удовлетворена, умиротворена, вот, но какой-то вот минимум все-таки всегда минимальное материальное обеспечение все-таки должно быть. Какая-то одежда должна быть, еда какая-то такая приемлемая должна быть. Одежда, еда, дом, греха должна быть. Вот. И украшения должны быть, ну хотя бы пластмассовые. Я не говорю о золоте. Так, уже сколько минут мы? Так, ага. 40 минут уже написано. Да.
Дело было, послушали вашу первую гитарную лекцию.
Для Брахмачари то же самое, но для Брахмачари. Дело в том, что я планировал эту лекцию для грехасх, но потом меня попросили в Юрова, я не хотел, но настояли, сказали, что уже моя лекция объявлена. Вот. Я говорю, вы меня в положение такое ставите. И говорит, ну, Махараш, ну, пожалуйста. Вот. И я с удивлением смотрю текст как раз вот по этой теме. И я понял, что это план Кришны. Сначала для Брахмачари прочитать, потом здесь. У меня просьба, кратко формулируйте вопрос.
Да, хорошо. Значит, задача успокоит ум жены. У меня конкретный вопрос. Работает ли с женой принцип «тринада писунич»? Надо ли быть смиренным женой, если она не соответствует не только принципам матыши, но даже близко нет к нашему.
Ясно. А работает ли принцип смирения вместе с женой? Работает?
То есть все равно работает.
Работает в том плане, что мы, например, остаемся спокойными, несмотря на какие-то сдержанными контроль чувств. Это все смирение. Мы думаем, что смирение — это вот ходить вот так вот. Нет, смирение — это внутреннее состояние. И смиренное состояние, несмотря ни на что, у нас на первом месте духовная жизнь. Это смиренное состояние. Это базовые принципы. А уже детали там уже, детали. Это вот базовые принципы смирения должно быть. Вот то, что я сказал. Это базовые принципы.
Вы сейчас сказали, надо внутреннюю установку, безличный браман, отстранение. То есть, как бы, но вот если воспринимает это, как уже кот для жены, отстранение. Вот, все-таки смирение или выдерживает безличный браман?
Далеко заходит уже. Далеко уже заходит. Больше может быть грехасхам. Раз. Второе. Конкретная ситуация, скорее всего, здесь, видимо, может проявиться. Вот. Я больше отвечаю на общие какие-то вещи. А здесь уже я чувствую, что здесь какая-то отдельная ситуация. Я вот в отдельной ситуации, меня, пожалуйста, не погружайте в отдельные ситуации. Да. Вот через 5 минут мы закончим. Поэтому.
Иногда получается, но внутри иногда просто вот хочется что-нибудь сломать, разорвать.
Нужно уйти, выйти в поле, подышать. Смотришь, уже вроде ничего, солнце светит, небо голубое, трава растет, просад вкусный, преданный есть, Хари Кришна. Главное, это говорит о том, что ваш ум из равновесия вышел. Нужно сначала свой ум успокоить, а потом уже ум жены успокоить. Потому что если у вас ум возбужден будет, вы не сможете в возбужденном состоянии успокоить возбужденный ум. Он, наоборот, еще усилится. Поэтому лучше вот как браманы делают. Они либо игнорируют, либо просто покидают это место. Просто покинуть, выйти там, подышать. Так. Ну, вроде, ну, подумаешь, там. Всякое бывает. Еще не такое бывает. Правда? Еще же не такое бывает. Даже опыт совместный, небольшой опыт совместной жизни говорит, что еще не такое бывает. Да.
Одно из лекций Махараджа говорит, что...
Какого Махараджа? Не помните?
Бхакти-пурна-видья.
А, Бхакти-видья-пурна. Слушал лекцию.
Если женщина ведется неправильно, то, в общем-то, в этом виноват мужчина.
Ага. А как он объясняет?
Он объясняет, значит, что мужчина что-то не делает. Не дарил цветы, подарки, ага. Не реагировал вовремя, не делал то, не делал все, и поэтому это идет реакция как ответ на
неправильность. Вопрос в чем?
И насколько это правильно?
Ну, Махараш говорит, Махараш изучал этот вопрос, да. Потому что это все равно, что Ребенок входит в истерику. Мы его вовремя не успокоили, он входит в истерику. То же самое с женщиной. Женщинам нужно как к детям относиться. Не нужно доводить, чтобы она в истерику. Я просто не понял, а зачем тебе ответы на эти вопросы? Тебе на зачем?
Это не природа изначально, или это просто все-таки ошибка была? Ошибка мужчины была, или это природа?
Нет, если все нормально, то женщина, как правило, умиротворена. Она умиротворена, умиротворена, если все правильно. Если она правильно воспитана, и к ней отношения правильные. Если ей что-то надо, можно удовлетворить, но не в том объеме, может быть, в каком она хочет. Ну, как-то, согласно возможностям.
Второй вопрос, я не знаю, может быть, интересен был, я прослушал, я опоздал на лекцию. Есть такое утверждение, что мужчина забирает 70% старых? Муж.
Ну, я не знаю, я слышал половина, такое я слышал. Разные мнения, кто-то говорит даже 100%, но я вот слышал половину, 50%.
Если женщина ведет себя,
на него, да, 50%, я вот такое вроде слышал. На лекцию, ой, не помню, кого из духовных учителей, я уже не помню, но вот кого-то из Махараджи. Вот еще. Давайте мы... Я понимаю, все устали. Ну, сейчас закончим.
А вот как теперь мадыш вести себя?
Есть разные программы. И воскресная программа, это как проповедническая. Много новых людей приходит, они должны вдохновляться, это нормально. Но, например, если вы приходите на Мангаларати, например, где вот Брамачари, там и как-то вот такой узкий круг, вы же понимаете, там лучше вести себя смиренно, лучше вести. Лучше смиренно вести, да. Так будет более правильно. А проповедническая программа, это да, это проповедническая программа. Но это новые люди, да, их вдохновлять надо как-то так. Мы же танцуем. Вот вчера к нам приходили непальские бизнесмены приходили к нам вчера. Целая группа приходила. Один пришел с женщиной, с женой. И они не танцевали. Сами бизнесмены, они не танцевали. Но матаджи начали танцевать. И вот эту жену одного из них, они в кружок взяли, и те тоже все вдохновились. Очень быстро вдохновились. Их мы тоже взяли, и такой экстаз там пошел вообще. Ну, все.
Последний вопрос. Вы просто раньше рассказывали на очень вдохновляющей лекции, что если мы вкладываем еще свой ритм, то взаимообмен между божествами идет сильнее. Допустим, когда мы хлопаем, это один уровень, когда мы
включаем да, да,
да, вот это, другой. Да, да. То есть у нас вопрос. Получается немножко идет в этом ограничении.
Ну, в ладошки хлопайте, тоже неплохо. Можно просто пританцовывать потихоньку. Потому что правильно, по ведическим канонам, когда матаджи руки вверх поднимает, она демонстрирует свою фигуру, это неправильно. И это действительно так. Я, например, это замечал. Я это замечал, я это видел. Что да, это демонстрация фигуры, я это видел. Может быть, сами матаджи этого не видят, но мужчины это видят. Сразу видят это. Ну, проповедь. Не готов еще ответить на эти вопросы.
Прабхупада тоже руки не поднимать.
Что?
Прабхупада тоже останется без мададжинских
рук. А, сейчас они тоже не поднимают.
Кто?
Ну, вот эти вот бенгальские женщины, они вообще руки не поднимают. Я ни разу не видел. Ну, да, или, может быть, как-то вот так вот, как-то вот так вот, да. Но не вот так вот, не демонстрирует свою фигуру. Хотя я сам вдохновлен, когда матаджи скачут, харибол кричат. Но вот как-то вот я побыл в этой культуре, знаете, и что-то у меня вот произошло. То есть я вот побыл в этой культуре, понимаете? Это нужно там побыть и прочувствовать прелесть этого. Увидеть сладость этого всего. Но нужно побыть, увидеть, прочувствовать нужно. Мне Кришна это устроил, что я вот увидел это все, я прочувствовал это. Какую-то силу огромную дает, вдохновение огромное дает. Это дает в десятки раз больше вдохновения, чем когда матаджи вдохновленный вот так вот танцует. Хотя это вот на... Хотя это новых людей это вдохновляет, конечно. Это понятное дело. Нужно вот разделять, где проповедническая программа у нас, а где у нас своя программа. Это кто? Да.
Это, конечно, очень здорово, что брамачари будут получать больше экстаза, но матыши, они ведь далеко не всегда танцуют для брамачари или для того, они танцуют для Кришны. Не стоит тогда как бы их ограничивать и просто сделать для них отдельное помещение, как в Чаупати. Ведь это действительно взаимоотношения с Кришной, например, почему мы должны этого лишаться, для того, чтобы... Я понимаю, мы должны беречь чувства брамачари, но если как бы матыши совершенно не медитируют, понятно, что как бы ее энергия... Но если она направлена на Кришну, почему как бы... Почему она, как бы, если она целенаправленно ведет энергию на Кришну, почему он должен задевать брамачари? И почему матаджи не может развивать танцы или какие-то другие служения в отношении с Кришной? Это не есть дискриминация?
Это, короткий, это ваш короткий вопрос, да? Нужно побыть в этой атмосфере и почувствовать, как это здорово.
Но это же Прабху побывали в этой атмосфере, а матаджи как бы совершенно другая
история. Нужно вот... Нужно побыть в этой атмосфере. Побыть в этой атмосфере. Среди них нужно вот побыть. Это как, знаете, как... Это как вот наши преданные матажи. Одна матажа вышла замуж за бенгальца. И они... Они жили несколько... Ну, может быть, неделю жили в семье, в бенгальской семье жили. И их удивила одна вещь, что... В холодильнике хранится только Бога. Прасад не хранится вообще. То есть прасад весь съедается. Приготовили прасад, все, съели. Осталось, угостили, раздали, все. Нет. И она говорит, для нас это была такая аскеза, но потом мы почувствовали, это так здорово. То же самое здесь. Это нужно прочувствовать. Когда страсть меняется на благость, тем более я не говорю уже о шуда-сатве, это такое блаженство. Это все равно, что как человек преданный, который в экстазе начинает плакать. И в одном случае он начинает кружиться, и все видят это один эффект. А другой эффект, когда он это скрывает. Разные эффекты. Здесь то же самое. Вот этот танец, это все это проявление экстаза, но его, когда мы умеем сдерживать экстаз, это тоже такой хороший уровень. И в каких-то случаях, не всегда, но в каких-то случаях это нужно делать. В каких-то случаях.
Но говорится, что когда вайшнав идет в гости к карми, да, забирая карму того дома, если там кушают. Как там
ходить? Нет, но к преданным это нормально. А если к непреданным, да, то ты в монастыре их кушаешь. Они вот готовят что-то, конечно.
А если со своим просадом?
Со своим просадом это уже проповедь. Это уже проповедь, да. Да, со своим просадом это проповедь, это нормально. Ну, давайте самый последний вопрос.
У меня уже другую тему, правда, но часто я просто слышу этот вопрос. Когда человек что-то говорит, его спрашивают, а где это написано? И вот просто очень часто слушаешь лекцию, ну, какого-нибудь Махараджа, который приезжает, вот, они это говорят в лекции. И потом ссылаешься на
их лекции.
Я слышал в этой лекции, а он это откуда делает? Но вовда, ну, невозможно же во время лекции остановить.
Не, ну, это не этичный вопрос. Говорить, откуда вы это взяли, там, и так далее. Это очень тонкий вопрос такой. Просить ссылку, это очень и очень смиренно нужно делать. У старшего преданного просить ссылку, где это, на что ссылаетесь, там и так далее. Это очень смиренно сказать, что вот я хочу, вот мне очень понравилось. Это можно, но это очень смиренно надо делать. Вот вы не помните ссылку, мне очень понравился этот пример. Как бы не показывает, что ты сомневаешься в том, что он сказал. Наоборот, мне понравился этот пример. И вот я бы тоже хотел бы его использовать, но вот часто мне вот так вот тычут и говорят. Но вообще, это уже достаточно, если садху говорят об этом, это достаточно, в принципе. Вот. Если у преданный так вот постоянно говорит, то лучше с ним не общаться, потому что у него очень много сомнений, и эти сомнения на вас будут переходить. Есть вот такие вот преданные, у которых много сомнений, очень много сомнений. И что ему не скажешь, Вот, ты ему про Фому, он про Ерему. И хоть полно говорила тиши. С такими смысла нет общаться. Пускай просада побольше ест, и нормально. Со временем, может быть, через пару десятков лет отъестся. Все нормально будет. Все, давайте остановимся. Давай.